В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Двенадцатого марта в районном суде Нижнего Тагила продолжится судебный процесс по делу Михаила Трепашкина. Администрация колонии К-13 требует перевода Михаила Трепашкина из участка колонии-поселения на общий режим. Напомню, что правозащитники называют Трепашкина политическим заключенным и опасаются за его жизнь, особенно если будет удовлетворено требование администрации о переводе его на общий режим. Итак, в гостях у меня руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, а также координатор общественного комитета в защиту политзаключенного адвоката Михаила Трепашкина Михаил Кригер. Лев Александрович, насколько я понимаю, на это судебное заседание вы поедете.
Да, лично, я еще являюсь защитником Михаила Трепашкина.
Ну, я поеду.
Создан общественный комитет именно для того, чтобы разбудить общество, понимаете, да? Вот мы поедем там, будем заниматься защитой процесса, но нам нужна поддержка еще со стороны для того, чтобы не допустить вот совершения очередного, хочется сказать, преступления на самом деле, нарушение прав, так формально выглядит, но это преступление, потому что больной человек Михаил Иванович Трепашкин, который болен астмой, там есть еще одно другое понятие, дыхательная недостаточность третьей, четвертой степени. Это, оказывается, разные понятия, я это уже выучил. Так вот, в документах, в приказе Министерства здравоохранения написано, что если заключенный болен дыхательной недостаточностью третьей или четвертой степени, то он должен пройти комиссию, и на основании, вот если это подтвердится, он должен быть освобожден из мест заключения. Понимаете, вот одна из сейчас главных проблем. А, значит, колония, администрация колонии не допускает его для того, чтобы он лег в больницу, прошел вот эту комиссию, потому что они понимают, что когда он пройдет комиссию, он должен быть освобожден. А им дана команда держать и не пущать. Ни в коем случае не допустить комиссии, ни в коем случае не допустить, чтобы он вышел раньше срока. Более того, фабрикуется дополнительные какие-то замечания, там какие-то совершенно, они носят анекдотический часто характер, но при этом трагический, потому что все-таки на основании этих замечаний, которые Михаил Иванович сфабрикованы, а мы видим, что они сфабрикованы, его хотят ужесточить наказание. То есть вот этого больного человека хотят не только держать до конца срока, но его хотят еще в колонию.
На
общий режим перевести. То есть из колонии поселения перевести на общий режим. Вот два сугубо драматических момента. Об этом должны люди знать вообще в стране. Но сам Трепашкин вместе с нами сделал встречные иски о том, что все эти замечания, они сфабрикованы, эти события не имели места быть, поэтому там рассматривают сначала наши иски, Трепашкина, а потом уже, если мы проиграем эти иски, тогда будет решение суда о переводе его на общий режим.
Михаил Александрович, да. Так а с чем связана такая нелюбовь администрации, тюремной администрации вот непосредственно к Михаилу Трепашкину?
Ну, там давняя история такая. Значит, на мой взгляд, в первую очередь, именно потому, что он защищал интересы пострадавших от взрывов домов в 99-м году.
В Москве и Волгодонске,
да? Ну, в данном случае он выступал представителем интересов сестер Морозовых, которые пострадали от взрыва на Гурьяново. И мне думается, что здесь, в общем-то, корень всей проблемы, корень нелюбви ФСБ к Михаилу Ивановичу.
Но он сам бывший сотрудник ФСБ.
Ну, именно поэтому, именно потому что много знает. То есть, на мой взгляд, это просто самый компетентный, самый неугодный свидетель из всех, которые, в общем-то, могут быть. То есть, человек, который внутри этой системы, человек, который вот в фильме «Недоверие», да, буквально называл какие-то фамилии и говорил о том, что тот фоторобот, который был распространен под фамилией Лайпанов, да, он в нем узнал там сотрудника там некоего Романовича. То есть, человек, который очень слишком много знает, раз. Ну и плюс к тому, вы же знаете, что он участвовал в той самой скандальной пресс-конференции в 98-м году.
То есть вместе с Александром Литвиненко, покойным, кстати.
Да. Плюс тому... Здесь надо все-таки заметить, что вот иногда не очень правильно понимают роль Трепашкина в этой пресс-конференции. Он не был в группе Литвиненко, которые должны были совершить ряд убийств.
Он был потенциальным потерпевшим, потенциальной жертвой.
Вот как Литвиненко говорил следующее, что нам поручено совершить покушение на Березовского и на Трепашкина. То есть он был в одном ряду с жертвами. И поэтому он присутствовал на пресс-конференции.
Кстати, в своих письмах Михаил Иванович как раз и пишет о подразделении, которому, в общем-то, и было поручено, которое было создано для того, чтобы бессудные всякие расправы, так сказать, осуществлять. Может быть, еще и поэтому. Кроме того, вот буквально там вчера-позавчера он написал открытое письмо Патрушеву, огромное разоблачительное письмо, которое можно на сайтах посмотреть. Вот у нас, в частности, на trepashkin.info.
А что там за разоблачение?
Ну, он там припоминает Патрушеву много-много-много всяких нарушений и фактической лжи, которая в его адрес, так сказать, была произнесена.
Я должен сказать так, чтобы масштаб, так сказать, оценить Трепашкина, находясь в матросской тишине, он написал заявление о преступлении на имя генерального прокурора Российской Федерации именно по поводу Патрушева. Вот представьте, в Матросской тюрьме человек находится, еще неизвестна судьба, неизвестно, сколько лет дадут, да, и выйдет живым, он из Матросской тишины обвиняет Патрушева в преступлении и пишет генеральному прокурору. Вот кто такой Михаил Трепашкин. Но обвинял он в очень конкретных вещах, там, использование ФСБ для крышевания бизнеса, совершенно конкретное обвинение. И вот главная причина, почему Трепашкина вот как бы вцепили с него, это месть. Понимаете, это вот как Литвиненко. То есть вообще параллель, очень не хотелось бы проводить параллель с Литвиненко, потому что Литвиненко трагический закон окончил, но мы бьем тревогу. Но не накаркать, но в том смысле, что все равно мы обязаны заботиться о жизни Трепашкина, потому что параллель напрашивается.
На эту же тему Михаил Иванович недавно прислал письмо, вот, где он проводит такой параллель. То есть сначала Литвиненко называют предателем, и потом он погибает. И совершенно недавно, когда он пытался встретиться со следователями Скотланд-Ярда и сообщал, что ему есть что им сказать, некий сотрудник, руководитель пресс-службы в СИН, Сидоров такой, сказал примерно следующие слова, что, дескать, вот сидит Трепашкин за предательство, за измену родине, и поэтому, значит, вот, дескать, не можем допустить его встречи. Собственно, поэтому Михаил Иванович пишет, что здесь вот такая последовательность. Объявили предателем, убили, да, и он, собственно, на эту тему пишет, что, во-первых, никакой измены родины у него в составе преступления нет. Ну, я уже не говорю о том, что вообще все, что о нем говорят, вообще сфабриковано.
У вас есть доказательства, что все в отношении него сфабриковано?
Они появляются при некотором изучении материала, понимаете?
Например?
То есть, конечно, например, ну, что касается эпизода с боеприпасами, да, вот, которые у него якобы
его
нашли.
Его обвинялось в вину, насколько я
понимаю.
Да,
это статья 223, видите, я уже юристом стал, хотя совершенно далек этот человек.
Подождите, его обвинили в хранении боеприпасов.
Да, там сначала был пистолет, который рассыпался буквально в суде. Вот уже само по себе это обстоятельство говорит о том, что дело, в общем, сфабриковано, да, то есть путем следственного эксперимента, судебного эксперимента, да, было доказано, что пистолет подброшен. Соответственно, тут на поверхности лежит вывод, надо выяснять, а кто же, собственно, подбросил и по чьей команде, да. Тем более подбросили не какие-то люди, а именно милиционеры, которые на службе, да. То есть, ну иди дальше, казалось бы, по этой цепочке. Ничего подобного не сделано. Ну, там много-много всего. То есть я боюсь, что просто времени передачи не хватит, если я начну перечислять все детали, которые совершенно вот в пух и прах разносят вот это обвинение в разглашении. Это все у нас на сайте trepashkin.info.
Хорошо, понимаете? Лев Александрович, тогда зачем все-таки от тюремной администрации надо его из колонии поселения перевести на общий режим? Может быть, он действительно нарушал какие-то установленные правила?
Там есть 4 эпизода. Выглядит достаточно анекдотически. Приходит прокурор по прокурорской проверке, помощник прокурора Нижнетагильского, так сказать, прокурора по надзору. По проверке жалобы. Разговаривают они один на один. Кабинет закрыт, они на один разговаривают. Потом, через несколько дней, появляется жалоба прокурора о том, что, причем начальника, не Фирсова, а его начальника, довольно жестко написано было, что якобы пользовала ненормативная лексика в разговоре с Фирсовым, и было нанесено оскорбление прокуратуре района. То есть, ну, мы понимаем, ругался матом, грубо говоря, на прокуратуру. И так написано вот в этой бумаге. Но мы начинаем опрашивать. Вот что интересно, когда мы вызываем как свидетеля Фирсова и спрашиваем, а все-таки эпизод, расскажите, что там происходило. Фирсов говорит, мы говорим, что это действительно была вот ругань, там, ну, как бы вот угроза, агрессия. Нет, что вы, это просто он походя произнес некое ненормативное слово, походя, понимаете, да? То есть совершенно другая уже, так сказать, то есть это не может быть предметом обвинения вообще. А какое слово? Ну, он начинает мяться там, мы не можем сказать, ну, напишите. Судья находит выход.
Но в эфире это можно сказать?
В эфире?
Не стоит.
Нет, это нельзя говорить на самом деле, но я бы сказал, аллегория, так сказать, какая-то, там вот слово конец, которое рифмуется, конец. Мы спрашиваем, это было оскорбительно для вас? Он говорит, да нет, что вы, это просто так было сказано. За это можно в ШИЗО сажать, спросите, да?
Так это не просто взыскание, извините, он за них по 3 дня в ледяном ШИЗО отсидел, в общем-то, что само по себе уже, в общем-то, для больного астма человека пытка.
Да, это не просто, взыскание, а потом ШИЗО. То есть нарушено было его право, ну, просто на жизнь и здоровье, грубо говоря. Это издевательство, это месть, еще раз говорю, это месть. Это выполняется поручение. Когда мы выясняли, кто командует этим, Москва. Вот был случай, было судебное заседание, и мы видели, что он плохо чувствует, мы вызвали скорую помощь. Скорая помощь сказала, надо его срочно госпитализировать. Значит, отвезли в приемный покой, в больницу, и больница говорит, срочно под капельницу. И положили под капельницу. Охрана была первое время растеряна, не знала, что делать, она сопровождала сюда его. А потом стало ясно, что его надо ставить в больнице. Приезжает замначальника колонии туда, Магеранов. Надо знать, чтобы злодеи по фамилии называть надо себя. И он говорит: Михаил Иванович, я вас должен вывести. Мы говорим: как? Из капельницы же. И вообще есть решение. Вот видите, у него диагностирована дыхательная недостаточность. Его надо лечить. И он мне прямо говорит. Я начинаю ему говорить: это же нарушение закона. Я буду требовать, чтобы вас сняли. Лев Александрович мелким бесом передо мной крутится. Он меня уважает. Лев Александрович делает что угодно. Я получил приказ вывести Трепашкина отсюда. Я его выполню. Из-под капельницы выдернули и вывезли его оттуда.
Ну, кроме огромного количества нарушений процессуальных, там, и содержания Михаила Ивановича, и то, что его, вопреки 73-й статье УИК, значит, отвезли за 2200 километров, так сказать, от Москвы, да, вопреки буквально всем законам, и то, что лишили там возможности видаться с малолетними детьми, вот такой эпизод, смотрите. То есть, как ни крути, он приговорен к колонии-поселению, да, то есть, это несколько другой режим, чем общий, но фактически он сидит на общем режиме, и его сокамерник Рожин Дмитрий, который совершенно в таких же условиях содержался, в конце концов выиграл в суде, и суд подтвердил, что он был лишен тех условий, которые он должен был иметь как осужденный колонии-поселения. То есть фактически он находился на общем режиме. Ну вот, собственно, вот это одно из главных безобразий, которых, в общем-то, можно перечислять очень долго.
Вы знаете, мне вот такой вот вопрос интересен. Вы координатор общественного комитета, то есть, соответственно, вы как раз вот и занимаетесь той самой общественной поддержкой. На самом деле вы бизнесмен. Вот вы судьбу Михаила Трепашкина приняли близко к сердцу. А вот вы считаете, что вот общество вот эту вот ситуацию разбудит или нет?
Ну, я думаю, если бы наше общество, пусть даже не остро, а, так сказать, адекватно реагировало на подобные безобразия, которые происходят, мы бы совсем сейчас по-другому и жили бы. Мне кажется, что это и есть, собственно. И в этом и заключается главный кризис нашего времени, в том, что люди очень-очень равнодушны, очень-очень сосредоточены на себе и своих проблемах. И вот это, собственно, и есть самое главное препятствие для того, чтобы создать такой общественный резонанс. Но, собственно, мы по мере возможности шумим, что называется, и надеюсь, в общем-то, какой-то ажиотаж.
Да, и очень важно сделать. Вот у нас будет заседание нашего общественного комитета, открытое в Сахаровском центре. Это будет 6 марта, 12 часов.
12 часов. Мы всех журналистов по личной просьбе Михаила Ивановича приглашаем, чтобы максимальный резонанс перед этим судом. То есть, это суд, эта штука такая судьбоносная, она переломная. То есть, очень по многим свидетельствам, довольно авторитетных, на мой взгляд, людей, вот этого перевода на общий режим Михаил Иванович может вообще просто не перенести. И так при таком-то здоровье, да, может просто не перенести. И, может быть, в этом и есть цель, так сказать, администрации. Поэтому этот суд очень-очень важен.
Я напомню, что о Михаиле Трепашкине я говорила с исполнительным директором Организации «За права человека» Львом Пономаревым, а также с Михаилом Кригером, координатором Общественного комитета в защиту Михаила Трепашкина.